Радиомаяк.ру представляет. В рабочий полдень. Неизвестное об известном.
Не знаю, как вы, но я сейчас прям вся превращусь в слух, потому что у нас сегодня в гостях мой любимейший гость, кандидат исторических наук,
преподаватель
кафедры всеобщей истории РГГУ Павел Николаевич Лебедев. Здрасте, Павел Николаевич.
Здравствуйте.
Вот жалею, что я не ваша студентка. Сегодня мы решили выбрать тему «Одиссея», но... По Гомеру или как?
По Гомеру и чуть свободней, потому что там композиционно все сложно. Мы пойдем последовательнее. Ну да, основной источник, конечно, одноименная поэма. То есть «Одиссея», в честь главного героя ее, Одиссея, да, ставшая нарицательной, потому что терта говорят про любое странствие, исполненное приключений, опасности. Мы видим множество этих «Одиссей», то есть и там «Одиссея» Жака Ива Кусто, подводная «Одиссея».
«Одиссея», да, капитана Блада.
Саботини, совершенно верно. «Космическая Одиссея», Стэнли Кубрик, да, по одноименному роману Кларка. То есть это целый с тех пор жанр и нарицательное просто имя. Мы говорили, когда про Троянскую войну, мы узнали, что взята была Троя на 10-м году благодаря хитрости как раз Одиссея. Вот город взят, захвачен, там учинена страшная резня. За это, может быть, отчасти ахейцы были наказаны, не всем удалось вернуться домой. Очень много кто погиб в пути, много кто поселился на чужбине, но история Одиссея совсем другая. Одиссей стремился к дому с такой силой, с такой энергией, что он в конечном счете достигнет счастливого конца. И... конечно, очень интересный тип героя Одиссей. Если в центре Илиады у нас был Ахилл, неуязвимый, кроме Ахиллесовой пяты,
со своим, как мы знаем. Да, этой пяткой.
С этой пяткой, в которую угодила стрела Париса, в конечном счете, направленная рукой бога Аполлона, стреловежца. Вот герой, который сильнее всех, который могучное поле брани, а Одиссей другой. Одиссей, у него самые частые такие эпитеты: мудрый, хитрый, многоопытный. Это греческое слово «полютропос». Он многоопытный, то есть он много что повидал, много что знает, и много в каком обличье он может предстать. И это секрет его успеха, что он очень гибкий, ловкий, хитрый. И это как такой интеллектуальный героизм, чем его, может быть, образ нам может, в чем-то даже ближе и понятнее, чем Ахилл. Одиссей — такой интеллектуальный герой, побеждающий своим умом встречные ему трудности, доказывающий всемогущество человеческого ума. Он находит выход из любых ситуаций, и это, конечно, очень интересный и привлекательный. Очень интересный персонаж, яркий. Так вот, Одиссей был родом с острова Итака, откуда он отправился на Троянскую войну. Как мудрый человек, мы это упоминали в прошлый раз, он не хотел ехать на войну, но его смогли обманом туда все-таки увлечь, раскрыли его хитрости, как он пытался улизнуть. И Одиссей поехал с маленького острова Итака. Это где-то к западу от южной части Балканского полуострова. Гомер постоянно пишет, что это самая крайняя западная точка, откуда отправились в поход ахейцы на Трою. И возвращаться ему таким образом далеко. Далеко. Итака, малюсенькая, вообще там 90 квадратных километров. Это меньше, наверное, любого из округов Москвы. То есть маленькая Итака. Сейчас там живет где-то 1003 человек.
Вот. А тогда Одиссея ждала Пенелопа там?
Там ждала его жена Пенелопа, новорожденный сын Телемах. Он как... воспевается этот образ в песнях, этот образ на картинах, сочиняются оперы, то есть есть фильмы про Одиссея, потому что, да, и песни поются, что этот образ, он всемогущий, сопутствует человеку во всех его, так скажем, периодах истории, во всех проблемах. Это пример, как можно победить невзгоды, как можно бороться с судьбой и даже с злобой богов, обращенной на тебя. Но к этому мы еще вернемся, что за гнев Посейдона, мешавший Одиссею вернуться к своей любимой жене Пенелопе, которая его ждет. И там был новорожденный сын, оставленный новорожденным. Одиссей ведь 10 лет под Троей. 10 лет под Троей. И потом еще 10 лет плывет назад. Сын успел вырасти. То есть Телемах...
уже внуки, наверное, ждут.
Внуки не ждут еще. Внуки не ждут. Но вот сын вырос, возмужал, так что эта встреча тоже в конце Одиссея, она будет знаменательна. Одиссей стремится к дому. То есть это его тоска по родине, сильнейшее чувство. И это настолько, кстати, вот не вяжется немножечко с темами Илиады, которая воспевает сражение, доблесть. А тут вдруг тоска по дому. Тоска по дому, по родным. Есть были даже вот версии, что, может быть, все-таки разные авторы у произведений. Но мне нравится очень версия, возникшая еще в древности, что Илиаду Гомер написал в молодости, а Одиссея в старости.
Ну, потому что, ну да, я и хотела сказать, что Гомер постарел.
Истинные ценности выходят так на первый план. Дом, семья, дети. И вот это пронизывает всю Одиссею. Такими основными темами к ним будет возвращаться автор постоянно. Гомер, как обычно, начинает так неожиданно, как в Троянской войне. Он не рассказывает про всю Троянскую войну, а говорит про один лишь эпизод 10-го года осады. Так и Одиссея выстроена композиционно сложно. Мы будем немножечко вольнее в пересказе, будем говорить последовательно, что с ним происходит, когда он отплывает из-под Трои. Плывает из-под Трои, есть добыча, конечно, то есть награбленная, они плыли за трофеями.
Много их было?
Достаточно много, но много не бывает. Одиссей у нас все время проявляет такую практическую сметку и стремится их где-то преувеличить. И вот первая же остановка на обратном пути, они увидели богатый город Исмар, где-то на побережье Фракии, судя по всему, где жили киконы, и сразу же пустились грабить. И мало, мало, конечно. Понимаете, мореплавание тогда и пиратство, это, по сути, тождественные понятия. Мореплавание, пиратство, торговля, попробуй отличить одно от другого. Это, по сути, эпоха великой греческой колонизации, когда греки расселяются по всем берегам Средиземного моря, и мы видим вот эти мифы. Мифы, воспевающие морские путешествия, удачи, неудачи, опасности, которые ждут мореходов. Что Аргонавты, что Одиссея — это вот эта тема морских приключений. И грабежей, конечно. Кстати, отец Одиссея — Лаэрт Аргонавт. Так что истории связаны непосредственно. И они высаживаются пограбить город, успешно его разграбляют. Одиссей говорит: высадились, пограбили, уплываем, уплываем. Сейчас придут, собственно говоря, соберутся союзники, но его не слушают.
Украл, выпал в тюрьму, украл, выпал в тюрьму.
Наоборот, бежать, пока раз не наступили последствия пиратского набега. У него 12 кораблей, наверное, несколько сотен спутников. Вот не слушаются, не слушаются, пируют, нужно порадоваться. Собирают киконы союзников, нападают, убивают довольно многих Одиссея, уплывает, часть людей потеряли, потому что не послушались. Следующая остановка – остров лотофагов, поедателей лотоса. То есть какой-то остров, где местные жители встречают их радушно, но они едят лотос, это что-то дурманящее такое, наркотическое. Одиссей отправляет трех спутников узнать, что за народ живет на острове. Их без всякой задней мысли угощают лотосом, и они забывают о доме. Они забывают обо всем, не хотят остаться здесь и есть этот лотос все время.
Одиссею не досталось лотоса.
Он, увидев, что стряслось с этими тремя спутниками, сказал бежать отсюда, а этих, которые уже пришли просто попрощаться, они домой не хотят, они хотят только здесь жевать этот лотос. Он говорит, этих связать и положить в трюм, мы их повезем даже насильно домой, никому не высаживаться, срочно отчаливать. То есть, видите, вот это риск очень важный мореплавания, что они часто могут не вернуться домой. Вот здесь мы видим в этом эпизоде отражен. Можно забыть про дом и уже не желать туда вернуться. И многие герои из-под Трои не вернулись, а поселились в новых местах. То есть так случилось со многими, но не с Одиссеем. Одиссей, видите, здесь держит ситуацию под контролем.
Вообще странное решение людей без памяти с собой забрать. Ну, если они не хотят.
Надо их везти домой. Вот это вот любовь к дому. Мы всех судим по себе. Одиссей думает, что может они одумаются, может придут в себя. Они осознают, когда лотос пройдет его действие. И, наверное, его расчет в целом прав.
А правда? Ну, хотя да.
Хотя...
А я уже готова была тебя оставить. Тебе. С цветком лотоса. Итак, они на корабль обратно и двигаются дальше.
И двигаются дальше. Они плывут и видят какой-то дымок над еще одним островом. Нужно постоянно пополнять запасы провизии, так что им нужно делать остановки, забивать животных. И вот они поохотились на диких коз. Стало интересно, что за дым вдали. Вот это любопытство тоже важная тема. Одиссею постоянно любопытно, а что там живет за народ, а кто там? То есть это тоже отличительная черта этой эпохи колонизации. Греки плавают и рассказывают вот эти мифы, которые для них как-то объясняют все происходящее вокруг, происходящее в этих путешествиях. Одиссей отправляется с самыми отважными спутниками на остров, на котором, как выяснится, живут циклопы. Циклопы одноглазые, страшные, невероятно сильные, очень большие. Живут они дикой жизнью, земледелия не знают. Здесь, возможно, у Гомера какое-то воспоминание о древних временах, когда люди не знали земледелия, потому что они занимаются, эти циклопы, исключительно скотоводством. Вот, Одиссей все исследует, они находят огромную пещеру, в которой живет как раз этот один из самых свирепых циклопов по имени Полифем. сын самого Посейдона, бога морей. И хозяина нет дома. Хозяин где-то пасет стада. Одиссей заходит внутрь пещеры с спутниками 12. Они все смотрят, там сыры, загоны для скота. Он хочет дождаться хозяина. И это как раз решение оказывается гибельным. Хозяин оказывается недоговороспособным. Циклоп Полифем, вернувшись домой, заметив чужеземцев, грозно на них рычит. Одиссей, преодолевая страх, потому что он увидел, какой огромный и страшный этот циклоп, он обращается к нему с речью, что путников надо привечать. Это закон самого Зевса, что если кто-то гостя прогонит или обидит, он понимает, что циклоп настроен крайне недружелюбно, то его постигнет кара от рук самого бога Зевса. Полифем.
Да-да-да, вот на этой встрече мы ненадолго прервемся. Друг наш пришел.
У нас нет.
А, не прервемся.
Не прервемся, но тогда дальше. Итак, циклоп зарычал и никак не договориться с ним.
Никак не договориться, и он говорит, да что мне, Зевс, мне все равно совершенно, что думают боги, что захочу, то и сделаю. Сразу же убивает нескольких спутников Одиссея и заваливает вход в пещеру гигантским камнем, настоящей скалой, которую отвалит в силах только он, и говорит, что я вас всех вообще съем. То есть Одиссей в полном ужасе, спутники в ужасе, циклоп ест этих убитых нескольких спутников, пожирает их живьем. Все понимают, что им грозит страшная участь, и начинают придумывать план, как спастись. Они взяли с собой, думая, что не встретятся с кем-нибудь на острове, мехи с вином. С вином, чтобы угостить, попировать, принести какие-то дары. И он говорит, что у меня есть для тебя, циклоп, подарок. Вот вино. Циклоп говорит, дай попробовать. Пьет много. И говорит, ну, за такой дар у меня тоже будет ответный подарок. Я тебя последним съем.
Никак Одиссей... не пробьешь этого Полифема.
Одиссей контролирует ситуацию. Он дожидается, пока Полифем заснул пьяный. И он со спутниками, заостренным колом, который они еще обуглили на соседнем костре, они вонзают ему прямо в глаз и ослепили. Циклопа, он с одним глазом, он теперь ничего не видит. Он пытается их поймать, но слепому это не сделать. Вот. Они сидят и думают, как нам вообще выбираться. Скалой огромный завален вход, поэтому Одиссей придумал не убивать Полифема, как они скалу будут отодвигать. А у него стада в пещере. Стадам нужно пастись. Им все равно, слепой, не слепой Полифем. И вот он отодвигает скалу, но боится, что убегут. Убегут Одиссей с оставшимися в живых спутниками, и он ощупывает всех выходящих животных.
Одиссею... Они шкуры надели на себя.
Не совсем, но близко. Они замаскировались, используя животных. Вот Одиссей у нас проявляет эту свою изворотливость ума, ловкость. Он привязывает спутников под овец, под этих баранов. Они снизу, сверху шкурка, руно. Циклоп ощупывает, баран пропускает. И Одиссей сам тоже так спасается. В итоге они угоняют скот у Полифема и... Пропустил интересный еще эпизод, что Полифем-то еще спрашивал, когда вел с ними беседу, как тебя звать. Одиссей опять-таки схитрил, что меня звать Никто. Никто тоже очередная хитрость, что когда циклоп ослепленный страшно заревел, прибежали такие сородичи и спросили, в чем дело. Он сказал, Никто губит меня. Они сказали, ну раз никто тебя не губит, чего так реветь, ты, наверное, с ума сошел. Но вот Одиссей все-таки опять делает ошибку, спасшись уже, уплывая со стадами. Циклоп, понимая, что они сбежали, ревет им вслед, и Одиссей говорит, знай, что тебя ослепил Одиссей, сын Лаэрта, представляется. Вот это, видите, стремление прославиться и сказать свое настоящее имя сыграет с ним такую злую шутку, потому что циклоп, проводив его, обращается с мольбой
Посейдону.
К своему отцу Посейдону и говорит, папа, обидели, глаз выкололи, вот... Помешаем достичь дома, уничтожь их. И с тех пор Одиссея ждут заключения за заключением, потому что на море правит Посейдон, а ему плыть по морю и плыть далеко. И это, конечно, настоящая беда, гнев Посейдона, его придется преодолевать все путешествие. Дальше приплывает Одиссей со спутниками на остров бога ветров Эола. То есть, видите, он путешествует по сказочным фантастическим местам. Там он пирует у бога Эола. Эол очень дружелюбно настроен к Одиссею. Он хочет помочь ему добраться домой и говорит, я сделаю тебе подарок. Я завяжу в мех все ветры, которые мешают тебе плыть. Оставлю один попутный. Пусть Зефир несет тебя к Итаке. Главное, не развяжи мех раньше времени. Там все ветра, если выпустишь их разом, поднимется страшная буря. Все говорит спасибо. Спасибо, плывет. И тут его подводят спутники. Он настрого всем запретил развязывать мех, но прямо перед Итакой. За несколько дней до Итаки его сморил глубокий сон. Нельзя все время держать ситуацию под контролем и не вымотаться страшно. И спутники из любопытства развязали мех. Думают, что это он нам запретил смотреть? Там, наверное, какие-то чудесные дары. Давайте одним глазком глянем. И они развязали мех. Поднялась страшная буря, вырвались все эти ветры. И корабль унесло от Итайки, забросило аж назад к острову Эола. То есть Одиссей был в страшном горе, проснувшись, ругал спутников. Пошел был опять просить Эола, но тот сказал, видимо, на тебя разгневался кто-то из богов поглавнее. Я не могу тебе помочь, если кто-то тебе так препятствует. Вот, и...
Я думаю, только женщины такие любопытные. Оказывается, вон, мужики тоже полезли в мешок. Сказали, не трогай.
Любопытство, оно многих губит героев в историях мифов, там и мужчины, и женщины. Это такая человеческая черта, и мы знаем, греческие и боги, и герои любопытные, они проявляют человеческие качества. Очень антропоморфные эти все сказания, очень людские истории, людские мифы. Особенность представления греков об окружающем мире. И вот следующая остановка путешествия Одиссея — это остров Лестригонов. Там живут страшные великаны, Одиссей об этом не знает, у него до сих пор 12 кораблей, и там гибнут 11, потому что Лестригоны забрасывают их скалами, чудом удается спастись только 12-му кораблю с Одиссеем.
Одному кораблю всего?
Одному кораблю из 12 Одиссей теряет, по сути, весь свой флот, дальше он плавает на одном корабле, эти страшные великаны, каннибалы, это еще один, видим, такой штрих портрету этих странствий, ты не знаешь, куда тебя закинет судьба, если ты отправляешься там с торговыми предприятиями в море, может быть, там будут злые люди, которые тебя убьют. То есть вот эти великаны, вероятно, символизируют эту опасность морских приключений.
А как Одиссею удалось спастись от Лестригона?
Он корабль расположил подальше, предусмотрительно. Спутники зашли поглубже в бухту, он расположился подальше и успел вовремя обрубить канат.
Это называется «Я пойду сзади». Помнишь, как в голову писали? «Я пойду сзади».
Да-да-да.
Почему он не предостерег остальных, это, конечно, остается задаваться этим вопросом нам. Но спасся только один он. И вот с одним кораблем он приплывает на остров, где живет волшебница Кирка. В римской традиции Цирцея. Так, более известно. Тоже
Мне
остров.
Знакомую Кирка зовут. Ну, она Кира.
Колдунья. Колдунья. Сильная женщина. Это имя с тех пор тоже существует в разных формах. Как и Пенелопа и много других имен из Одиссеи, конечно, через литературу пришли и живут в нашей жизни. Память о тех героях. И на этом острове Одиссей тоже организует разведывательную экспедицию. Там они разделяются на два отряда со спутниками. Один отправляется вглубь острова, им командует один из спутников Одиссея, Эврилох. Одиссей исследует побережье. Вот Эврилох находит дворец, где живет колдунья Кирка. И Кирка вроде бы дружелюбно принимает гостей и говорит, выпейте вина, а в вино подмешивает волшебное зелье. Она... Злая колдунья, она не испытывает никакой симпатии к этим чужестранцам. Вот они пьют зелье, она касается их волшебным жезлом, и спутники превращаются в свиней. Свиней теряют человеческий облик, она их загоняет в хлев. Ну, и, вероятно, участь их будет дальше незавидна. Спасся только один командующий.
Одиссей?
Пока Эврилох, командующий этой половинки отряда. Одиссей вообще еще пока не знает, где спутники. К нему прибегает перепуганный Эврилох, говоря, что вот так и так. Превратились в свиней. Половина экипажа потеряна. Одиссей отправляется разбираться. Его бы тоже, возможно, ждала незавидная участь. Не явись ему в странстве бог Гермес. Гермеса посылает, судя по всему, Афина. Афина все время будет помогать Одиссею. Мудрой Афине нравится мудрый Одиссей. И она хочет его выручить любой ценой. Она посылает Гермеса, чтобы тот предупредил Одиссея. Предупредил, что волшебница... Постарается действительно его одурманить, и тоже и он может разделить участь незавидную своих спутников, но Гермес дает ему съесть какое-то чудодейственное средство, что чары, Цирцеи, Кирки окажутся бесполезны против него. Одиссей съедает это, Кирка пытается проделать уже прежний свой фокус, не получается, Одиссей с мечом бросается к ней, угрожает ей смертью, и она говорит, не губи, я отпущу всех спутников, верну их назад, человеческий облик. Одиссей говорит, вот ты много что говоришь, поклянись, поклянись нерушимой клятвой богов водами священной реки Стикс, что не причинишь зла. Я не уберу меч, пока не услышу вот таких клятвенных заверений. А нельзя нарушать клятву водами Стикса, даже богам.
Ясно.
Кончится плохо.
Будешь все. Клясться водами Стикса.
Хорошо,
теперь.
Все, все.
И вот, соответственно, Кирка вынуждена принести эту клятву. Да, она освобождает спутников. Дальше она принимает их всех уже хорошо, как полагается. с гостеприимством, угощает, принимает. Они целый год, забыв о тяготах, гостят на этом острове Кирки. И потом она как раз говорит Одиссею, что нужно разобраться с проблемами, узнать, кто из богов на тебя гневается, что тебя ждут такие злоключения, что у тебя такие бедствия в прошлом.
А нужно... он не смекнул, что это Посейдон?
Не знал. Не знал, он понимал, что это какие-то действительно козни против него есть, что так не везет, что или стригоны, и этот мех с ветрами, что нужно узнать. И Кирка говорит, что есть способ, способ страшный.
А вот что за способ, узнаем после новостей и новостей спорта.
Неизвестное об известном.
Павел Николаевич Лебедев сегодня у нас в гостях, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ. Мы сегодня говорим про Одиссея, про его путешествие. Остановились на том, что он, ну, вообще-то он спешит к своей жене Пенелопе на Итаку, да? Да. И остановился он у Кирки, у волшебницы, и там что-то завис на год.
Завис на год.
Но домой хочется, прям очень хочется.
Все время хочется. И Кирка рассказала, что нужно отправиться, чтобы узнать, кто из богов зол на Одиссея, не куда-нибудь, а прямо ко входу в Аид, в царство мертвых, и там спросить тень прорицателя Тересия, уже покойного, вызвать тень, и прорицатель расскажет, как вернуться, добраться до дома, кто из богов злится, как избегнуть его гнева. И рассказывает тоже ему Одиссею о разных опасностях, которые ему предстоят потом, которые нужно преодолеть. Одиссей плывет вот на самый край земли, в землю каких-то кимерийцев, которые, между прочим, географы располагают древние, располагали где-то там, где вот мы можем сказать северное побережье Черного моря. Вообще это огромная загадка, как плавает Одиссей. Есть такое хобби ученых-антиковедов — выстраивать маршруты Одиссея, пытаться вот соотнести это с реальной картой. Занятие бесполезное совершенно. Есть сотня разных версий. Ни одна из них не может решить всех возникающих загадок, потому что Кирка, она где-то вроде бы в районе должна быть Сицилии, Италии, как нам кажется. Кимерийцы — это север Черного моря. Потом он опять как-то окажется в Западном Средиземноморье. Это бесполезно, потому
после
что...
после цветков лотоса идти, и так будешь путешествовать.
Здесь даже без цветков лотоса древние представления о географии отличаются от наших. Они представляли мир по-другому. И Одиссей плавает в соответствии с представлениями о географии древних. Там мир опоясывается великой рекой океаном, и Одиссей плавает так, как мы себе это не представляем. Он как-то проникает через проливы в океан и достигает даже, видите, входа в подземный мир. Расспрашивает там действительно Тересия, тот говорит: Посейдон на тебя зол, и на самом деле искупить свою вину и как-то принести ему жертву ты сможешь не скоро. Сначала ты все-таки, преодолев опасности, доберешься до дома. Это легче сделать, если ты учтешь мое предостережение, что вам встретится на пути остров Гелиоса, бога солнца. Не трогайте там стада, не забивайте там быков все на еду, не оскорбляйте бога, тогда все вернетесь на корабле домой благополучно. И ты приплывешь, и спутники твои, и Посейдону сумеешь потом умилостивить. Тебе нужно будет взвалить весло на свое плечо, отправиться снова из родного дома в изгнание и ходить по всем краям с этим веслом на плече, пока кто-то тебя не спросит, что за лопату несешь ты, чужестранец. То есть пока он не встретит тех, кто не видели весел никогда, кто не знает, что такое весла и никогда не ведали о мореплавании. Но он сказал: учреди там культ Посейдона, принеси ему жертву, и прощение будет. То есть Одиссей стремится домой, даже понимая, что ему придется сразу же дом снова покинуть. Он все равно стремится. Так вот, он дальше отплывает и встречается с островом Сирен, где полудевы, полуптицы поют сладостными голосами, заманивают моряков, заслушивающихся их пением, на камни. Они разбиваются, и сирены их поедают. То есть страшные чудовища, но сладкоголосы. И Одиссей хитроумный хочет услышать их, но остаться в живых. Придумывает хитрость. Говорит: давайте всем спутникам вы заткнете уши воском, а меня привяжете к мачте крепко-крепко. А уши мне затыкать не будете. Я услышу, буду рваться к ним. Буду требовать остановить корабль, свернуть, но вы меня не слушаете, игнорируете мои жесты, у вас в ушах воск. Отвяжите только, когда проплывем мимо. Видите, Одиссей сумел и послушать, насладиться и не погубить корабль, себя и спутников.
Наступает ночь.
Вот можно провести, посмотреть в рейтинг чартов и строить гипотезы, что там исполняют сладкоголосые сирены. Одиссей слушал, но Одиссея нам спросить будет сложно.
Удержался.
Хитрый,
так.
Такой музыкальный критик, да.
Угу.
Вот, спасся. Дальше Сцилла и Харибда. То есть пролив, в котором на одном берегу скала с шестиглавым чудовищем Сциллы, на другой страшный водоворот Харибда. То есть Одиссей, здраво выслушав Кирку, понял, что нужно держаться ближе к Сцилле. Она съест кого-то, но в Харибде утонут все, весь корабль. Пусть лучше несколько. Он не рассказал спутникам. Он надеялся с ней сражаться, но понимал, что нужно выбрать меньшее зло. Так мы и говорим, между Сциллой и Харибдой. То есть, ну, выбор меньшего зла. Шестерых спутников она съела. Но они проплыли дальше тоже благополучно. Странствуют спутники Одиссея. Он, видите, теряет все время спутников.
Но они как-то не убывают. Или сколько
сейчас
их уже?
Сейчас совсем все закончится. Их уже осталось мало, десятка, может, 4-3 на этом одном корабле из 12. И, наконец, пристают к острову, на котором действительно пасется стадо бога Гелиоса. Одиссей всем сказал, не трогать, никого не трогать, но
наверняка
буря...
Наверняка кто-то нашелся.
Буря их заперла там на месяц, они изголодались. Одиссей тоже измученный уснул, моля все время богов прекратить бурю. Посейдон не прекращал, и спутники сдались. Сказали, ну, забьем нескольких, потом будем просить Гелиоса простить нас, когда вернемся домой. Забили быков, это трагическая ошибка. В итоге Гелиос пожаловался Зевсу. Зевс сказал, ладно, ну что ж, придется покарать. И он разбивает корабль Одиссея по отплытии, все спутники тонут, спасается один единственный одинешенек Одиссей. Да, и дальше его
Одиссей
выносит бури страшные, одинокого на море. Есть семья и дети. Это его поддерживает, наверное, это
ну, да,
и есть
да.
то, что его держит на плаву. Это и подарок морской богине Левкофеи. Она спасла его в этой буре, бросила ему свое покрывало, и Одиссей не утонул. И выбросила его на остров очередной, так скажем, необычной женщины, нимфы, по сути, богини Калипсо. Если у Кирки он провел год, у Калипсо он провел 7. Калипсо в него влюбилась.
Влюбился.
Без памяти, она в него.
Да,
а он каждый день, 7 лет, ходил на берег и смотрел на горизонт, мечтая о дыме родного очага, о жене и детях. Калипсо готова была ему бессмертие
дать. Я думал, что это лодка этого
Совершенно верно. Это та самая Калипсо.
Я думал, я не знал, что это женщина.
Да, это нимфа, у которой гостил Одиссей. Одиссея Кусто, видите, это отсылка к этим образом. И Калипсо не случайно Калипсо. Да, эта тема его вдохновляла. Подводная Одиссея. То есть тоже странствие в незнакомой, чужеродной среде.
Так получается, Калипсо его не отпускала или что?
Не отпускала. Нет. Она его любила, там нет кораблей. Она, собственно говоря, не давала ему никуда уплыть. Но Одиссей каждый день грустил о доме. Она даже бессмертие ему предложила. Но видите, это мечта о доме, всепроникающая вот любовь к родным, она выше, чем бессмертие. Его маленькая захолустная Итака и этот райский остров Калипсо, где всего в достатке, видите, перевешивает Итака. Родина, вот это, он хочет все равно вернуться. И боги сжалились. Афина сказала, негоже так мучить человека. И послали приказ Калипсо от самого Зевса отпустить Одиссея назад. Одиссей выстроил себе плот, поставил парус и двинулся.
И один уже.
А уже один. Один на плоту, видите, на самодельном, даже не корабле, а плотике. Отправился. Посейдон увидел. Плывет на плоту, опять живой. Сразу же трезубцем разбил плот. То есть Одиссей опять был на грани жизни и смерти. Он все время борется. Видите, еще одно, что привлекательное в Одиссее. Он борется с гневом богов. Это человек, который борется с судьбой и спасается. Можно сказать, ему, конечно, помогает Афина. Помогает Зевс. Там, Гермес приносит благие вести. Но он сам этого добивается. Видите, он не сдается ни в какой ситуации. Он не отдается на волю рока. И это, конечно, привлекает очень сильно в этом герое. И... Он выбрасывается, буря, волны его выбрасывают на сказочный остров Фиаков, искусных мореплавателей, где его подбирает царевна Навсекая, дочь правителя острова. И, собственно говоря, произведение «Одиссея» начинается с этого, что он на этом острове Фиаков рассказывает сам о своих предыдущих вот, приключениях, злоключениях. Его ласково там принимают, он рассказывает о Троянской войне, рассказывает.
Опять влюбился.
Вот, казалось, мог бы, но всякая ищет жениха. В этом как раз тоже все время вот эта тема ходит, что Одиссей постоянно может где-то остаться. И постоянно рассказываются разные истории о неверных женах. То есть, например, вот он гостит на острове Фиаков, там певец поет про измену Афродита Гефесту, законному мужу. Когда он был у входа в царство Ида, там ему тень Агамемнона рассказала, вот я вернулся домой из-под Трои, а меня убила жена с любовником, опасайся, как бы и тебя не убили. И эта тема все время ходит.
Разврат какой-то везде.
Но Пенелопа, как мы знаем, хранит верность. Ее дом осаждают женихи. 20 лет нет царя Итаки. Возникает вопрос, что он, наверное, умер. Что он, наверное, умер, а место вакантно. Кто возьмет?
Забегай вперед, она разве не изменила ему?
Нет, есть, были версии, сочиняли, что изменила. Основная магистральная и главная у Гомера все-таки, классики, она хранит верность. Она отбивается от этих женихов, они крушат дом, они стремятся вынудить ее выбрать себе мужа, кто станет следующим царем Итаки. Юного Телемаха, сына Одиссея, никто не воспринимает всерьез, он слишком...
Она любит только одного.
Она любит Одиссея.
Как я.
Она придумывает хитрости, говорит, что я выберу кого-то одного из вас, когда я закончу это покрывало, вот погребальный саван по моему мужу. И днем она его делает, ночью распускает, чтобы отложить. Позже эта хитрость разгадает.
Вот. Ну так мы на Одиссее-то остановились. Вот он на этом острове. И опять вроде как она в него готова влюбиться.
Но он здесь, здесь и говорит комплименты, он к ней тепло относится, но нет. Он только думает о Пенелопе и о доме, о сыне, о родном очаге. И фиаки готовы оказать ему помощь. Они дают ему судно, хотя знают, что Посейдон может разгневаться на них. Они понимают о гневе Посейдона. Посейдон действительно их накажет. Но они везут Одиссея домой с богатыми дарами, и Одиссей на корабле фиаков достигает наконец-то своей родной Итаки. А Посейдон их накажет, когда они будут возвращаться назад кораблик. Посейдон прямо на входе в гавань превратит этот корабль дружелюбных фиаков в утес, который закроет гавань навсегда.
То помогли, видите, называется.
Помогли, они знали, на какой риск идут, но они решили помочь Одиссею, решили, что он заслуживает этой помощи.
Все ж таки верный мужчина-то еще.
Гостеприимство. Это, по сути, история гостеприимства, как и история Баргонавта, потому что нужно быть гостеприимным. Это очень важно в эпоху этого мореплавания. Мы понимаем, что это то, что поддерживает и дает людям шансы выжить и спастись в этих дальних странствиях.
И закон... довезли они его уже до Итаки.
Прямо высадили на родной остров. Он не знал, где его высадили. Он был во сне в глубоком, который погрузила его Афина, потому что он весь истрадался, измучился. Его отвезли на остров. Он просыпается, выгружены рядом дары, никого нет. Он сначала подумал, что фиаки высадили где-то. В высадном острове сначала был в ярости, отчаянии. Где я? Что я? Ему явилась Афина, сначала неузнанная, потом явившаяся в истинном обличье, сказала: «Это твой дом». И все говорит: «Не верю». Афина развеивает туман над островом, и Одиссей видит, что это родина, это родная земля Итака, где, как мы знаем, проблемы не закончатся, потому что его ждет дом, где сотня женихов сватается к Пенелопе, и нужно что-то с этим будет дальше делать. И это будет последняя часть истории Одиссея и последняя часть нашего рассказа о его странстве.
Непонятно, а что же, нельзя было женихов сразу домой, вот он, я хозяин, вернулся.
Они, знаете, за 20 лет уже серьезно там окопались, настроились и были готовы и Телемаха убить, и Пенелопу уже взять силой, и Одиссея говорили: даже если вернется, мы уже его теперь просто убьем.
Вот ясно, 20 лет женщину добивались, а она как кремень, нет, и все. Я напоминаю, что сегодня мы говорим с Павлом Николаевичем Лебедевым, кандидатом исторических наук, преподавателем кафедры всеобщей истории РГГУ.
Неизвестное об известном.
Итак, Одиссей добрался до Итаки, к своей жене, свой любимый дом, но не тут-то было. 20 женихов, 20, ой, куча женихов, 20 лет хотят добиться расположения Пенелопы.
Женихов там около сотни, 108, кажется, то есть огромная масса.
Не всем везет.
Видите, хоть Итака маленькая, но это царство, и туда люди стремятся, и это привлекательный, конечно, куш получить вместе с Пенелопой царство. И Одиссей, Афина помогает ему изменить облик, чтобы он смог сначала провести, что называется, рекогносцировку, разведать все. Она меняет его облик, что он выглядит как старый, согбенный, от прожитых лет нищий. И он отправляется медленно к дому и сначала ночует у своего свинопаса Эвмея, который не узнает, конечно, Одиссея, его никто не узнает. Одиссей расспрашивает его, что, как. Эвмей говорит: вот бы хозяин вернулся, он бы положил конец бесчинствам. Женихи разоряют дом, досаждают всем, угнетают и Пенелопу, угрожают смертью твоему сыну Телемаху. Вот Одиссей беседуя с ним, ночует. Это такая очень идиллическая сценка у этого свинопаса Эвмея. Такой простой быт в деталях описывает Гомер. Ему это, видимо, близко. И здесь видим еще один интересный штрих портрета Одиссея. Его вот эта хитрость, она проявляется как в великих делах, так и в маленьких. С пастухами попировали, чем могли. Такой простой быт. Ложатся спать, ему холодно, у него нет плаща. И он не просит плащ, он рассказывает историю. Вот эта его хитрость такая практичная, простая очень. Он говорит: вот была история, я когда был... Он говорит, что я знал Одиссея, Поэтому его так и привечают, рассказывают о нем истории. Был под Троей в засаде с Одиссеем и Менелаем. И было очень холодно. Я говорю однажды Одиссею: мне холодно, вот бы мне плащ получить, укрыться. Одиссей говорит: сейчас я помогу. И говорит спутникам, которые в засаде сидели, что я видел сон, что нас нападут. Надо послать гонца в лагерь за подкреплением. Один из воинов встает, сбрасывает плащ, бежит. Вот укрыли меня. Такой намек. Пастухи поняли, дали плащ укрыться. Видим, такой очень живой персонаж. Живой персонаж очень простого времени, когда живет Гомер. Не из давних микенских времен, роскошных, а из простых, такого простого сельского быта во времен Гомера. Жанровой зарисовки. Он является домой также неузнанным. Он открывается только сыну своему Телемаху, и с ним они планируют, как организовать истребление женихов. То есть Пенелопу в конечном счете допекли, узнали, что она распускает покрывало, и она говорит: тогда будет такое испытание. Давайте, вот мой муж натягивал свой лук и стрелял однажды через 12 мишеней, там, топоров, так, чтобы стрела прошла между древком и, между, и наконечником. И кто сумеет натянуть лук и сделать то же самое, тот и будет мужем. И вот в этот момент уже Одиссей есть в доме. То есть он говорит ей, как странник, беседует с ней неузнанным и говорит: нет, меня испытание, очень хорошая идея. И вот он приходит на этот пир. Женихи не могут даже лук натянуть. А Одиссей,
выиграл.
Вот этот странник, говорит: а дайте мне. Женихи кричат: да что ты, бродяга, ты с ума сошел, какой-то нищий, сидящий здесь на перу. Но Телемах добивается, чтобы ему попал в руки лук. Одиссей его натягивает и пробивает действительно все эти 12 мишеней. И говорит: ну сейчас мы сыграем на другой лад на этом перу. И начинает расстреливать женихов из лука, избивает всю сотню вместе с Телемахом.
Какая свадьба 90-х.
В данном случае это страшная каплитная свадьба. То есть здесь женихи были наказаны за свою алчность, за свою жестокость, потому что они разграбляли дом в отсутствие хозяина. Одиссей покарал их сурово и жестоко. И потом покарал этих рабов, которые помогали женихам. То есть он проявляет и жестокость такую тоже. Персонаж живой. Он не чужд очень многих.
А Пенелопа-то узнала его в конечном
итоге? Она до сих пор не верит. Ей говорят: Одиссей прибыл, Одиссей истребил женихов. Она не верит. Это не может быть сон. Одиссей является к ней, Афина меняет его облик, она смотрит на великолепного Одиссея, уже забытого немного, и никак не может поверить. Она испытывает его последний раз с помощью тайны, известной только им двоим. Она говорит няне, старухе-кормилице Эвриклее: пойди выдвинь гостю ложе нашей започивальны. Вот. Одиссей говорит: да ты, наверное, шутишь, жена. Никто, даже я сам не смог бы выдвинуть ложе. Ведь я сам его сделал, срубив огромное дерево. Но корнями уходит в землю, его никто не сдвинет с места. И Пенелопа понимает, что эту тайну может знать только Одиссей, который сам сделал это ложе из пня огромной маслины. И говорит, что значит это ты. Они счастливы и воссоединяются.
Ой, ну вообще.
Проблемы на этом не закончились. Родственники женихов пытались разобраться, но Одиссей в данном случае попытался вступить с ними в бой. Всех примирила Афина. Поистине, бог из машины. На Итаке воцаряется мир. Одиссей дома среди своей семьи.
Ой, Павел Николаевич, сегодня было очень интересно. Павел Николаевич Лебедев был в гостях, кандидат исторических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории РГГУ. Мы надеемся на скорую встречу. Спасибо,
спасибо
большое.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.